Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – журналист Сергей Канев. Мы будем говорить о его книге «Записки английского шпиона». В 90-х Сергея Канева знала вся страна. 6 лет он работал по ночам в популярной телепрограмме «Времечко». Потом 3 года дежурил в криминале на НТВ. Когда из-за цензуры на телевидении работать стало невозможно, ушел в «Новую газету» и 9 лет проводил журналистские расследования, в том числе о семье Путина и его окружении. В 2018-м, после того, как при его участии были опубликованы сведения о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль сотрудниках ГРУ, ему пришлось покинуть Россию. Сейчас Сергей Канев живет в Латвии и работает в центре «Досье». В книге «Записки английского шпиона» он вспоминает о своих расследованиях. Персонажи его истории – продажные чиновники, бандиты, проститутки, звезды российского шоу-бизнеса и сотрудники спецслужб, которые зачастую бывают опасней и коварней любых головорезов.
Меня поразило, хотя я ее читал когда-то, вот эта история про бомжей, которые украли портфель, в котором были секретные документы о дочери Путина. Портфель с этими документами попал к рыбаку, от рыбака попал к вам. Это, конечно, выглядит абсолютно невероятно, но вот эта история 100% доверяю, потому что в России все безумные истории выглядят именно так. И она вызывает доверие именно своей неправдоподобностью. Какая ваша любимая история, какое ваше любимое расследование, записанных в этой книге?
Если касается истории, как мы спасли младенца. Отключили свет в роддоме, мы туда приехали на убийство, и в это время отключили свет. И вот этого мы младенца быстро доставили в больницу и спасли ему жизнь. Что касается расследования, это про то, как действующие офицеры ФСБ и МВД влепили себе ордена Красного Знамени, Красной Звезды, вручали им лже-генералы. Такая история была, она долго длилась. И один из вот этих «кавалеров», в кавычках, он вернул мне орден, и я его отвез на родину настоящего героя. К сожалению, человек уже умер в заключении, он там-то набил морду какому-то начальнику, его посадили, этого фронтовика, и он так и не получил. Про дочь Путина мне очень понравилось. Мне всегда невероятно везло. Я когда работал во «Времечко», еще такая была телепрограмма, корреспонденты сидели часами у телефона, ждали звонка телезрителей, когда им тут позвонят, и будет сюжет. Но стоило сесть мне за телефон, сыпались вот эти истории. Я делился со всеми. Что касается Бориса из Лунёва, вот этого рыбака, это же не просто так. Предварительно я везде раздавал свои визитки. На рыбалке, в ресторане, где-то в электричке. Просто раздавал. Люди на меня свои. Я раздал. Я не знаю, 1500 точно я раздал своих визиток. Поэтому вот этот Борис, мы с ним встречались. Я там был в Лунёво на этой рыбалке. Потом в озерах на других. Я ему рассказывал. Я журналист. Он мне еще говорил: ну зачем тебе все это надо? Так и вышло. Он привез мне бумаги. Я, честное слово, я на них не обратил внимания. Я их взял, все они в рыбе, полусожжённые. Я их засунул в багажник сапог свой. Я бы и забыл бы, просто пошел дождь, дня через 3, я уже не помню, и я сапог достал. Открываю, там очень было про воров в законе, там много документов всяких было, вот этих, установочные данные. И тут я вижу, ба, дочери Путина. Мне потом просто легче было уже докручивать всю эту историю. Я нашел их аккаунты, я нашел их подруг, где они выкладывали свои фотки, отдыхали в Монако, во Франции, в Италии. Связался в том числе я с подругой, лучшей старшей дочери Путина. Было где работать. Я получил эти установочные данные, потом мне было легче.
Я процитирую вашу книгу. Вы пишете, что сейчас все эти ФСБ, МВД к журналистам относятся как к прислуге, а в лихие 90-е они вынуждены были реагировать. Когда случился этот перелом? Ведь не сразу после прихода Путина к власти. Когда был такой переломный момент, когда они перестали обращать внимание?
Я так думаю, с 98-го года где-то это началось. Я просто по «Времечко» смотрел. Уже некоторые сюжеты было нельзя ставить в эфир. Уже обговаривали, того нельзя. Это, я думаю, где-то с 98-го. Так после 93-го цензура некоторая пошла. Но где-то до 98-го года. 99-го, а после 2000-го все. Я помню, уехал в командировку, приехал, привез материал, а мне главный редактор говорит: Серега, теперь это нельзя уже ставить, все.
А когда вас уволили из «Времечка» или вы сами из НТВ?
Я сам пришел. То ли 2001 год. Просто там денег совсем не платили уже, денег не было.
Вы ушли в «Новую газету».
Нет, я ушел сначала на НТВ. Ночную рубрику также вел, криминал. А уже на НТВ в один прекрасный день я пришел, а меня не пропускают. Я говорю, а в чем случилось? Что, Сергей, вы уволили? Я пошел к Татьяне Митковой. Я говорю, как же так, Татьяна Ростиславовна, вы еще вчера говорили, что я мистер эксклюзив, а сегодня меня не пускают уже. Ну, Сергей, пришла на НТВ советская власть, сам понимаешь. Теперь все будет по-другому. А еще один мне начальник сказал, Сергей, вот тебе собираются подбросить наркотики менты. Сам понимаешь, нам эти скандалы не нужны, поэтому я бы тебе сказал, давай увольняйся. Я говорю, вы что говорите-то? Мне журналисту подбросят наркотики, и наш телеканал с этим согласится, что ли, и меня посадят. Увольняйся, из-за тебя у нас столько проблем, неприятностей. Ну, я уволился.
Последняя уже история, из-за которой вы уехали, вам человек из спецслужб, из управления охраны сообщил о том, что вас хотят обвинить в работе на английскую разведку или в покушении на Путина даже, вот так, да, в подготовке покушения на Путина. Неужели это всерьез они планировали такое обвинение предъявить известному журналисту? И какая там подоплека?
Как вот этот мне мой знакомый, он тоже, кстати, рыбак, мы с ним познакомились на рыбалке при очень интересных обстоятельствах. Ну и подружились. Он там живет на Москва-реке, там залив. Я говорю, ну что там клюет в таком духе. В общем-то, ни о чем. Но мы разговаривали. Он знал, что я журналист. Я знал, что он сотрудник ФСО, любит выпить. Иногда он мне рассказывал, как генералы ФСО сами пьют, все эти дела. Ну, нормально. А тут он мне позвонил и говорит, срочно приезжай. Я понял, что-то случилось. Я приехал, он мне говорит, Сереж, понимаешь, меня вызвали к генералу. Там сидел еще один человек. Он мне показал распечатки наших с тобой разговоров. Я говорю, ну и что? У нас ничего там нет в разговорах-то. Рыба клюет, не клюет. Я к тебе подъеду, подъезжай или не подъезжай, ничего нет. Ну, в общем, они говорят, чтобы я написал на тебя рапорт, что ты интересовался передвижениями Путина, какое вооружение у охраны, маршруты передвижения, номера автомобилей и так далее. Я говорю, бред какой-то. Этот генерал сказал, либо меня уволят. Сам понимаешь, мне до пенсии осталось 2 месяца. Он по выслуге лет уже может увольнять. Плюс у меня еще ипотека, я плачу алименты. Сам понимаешь, если меня уволят, я просто останусь на бабах. Поэтому я тебя предупреждаю, вали из страны, куда-нибудь прячься, залегай. Мне они дали 10 дней догулять до конца отпуска, и уже я выйду и напишу на тебя рапорт, что ты интересовался Путин. Я подумал, говорю, спасибо тебе, брат. Созвонился с редакцией, они говорят, давай собирайся, вали. Еще есть версия, может быть, хотели, чтобы я уехал из страны.
Запугать просто.
Да. Кстати, этого товарища уволили. Я уже был в Европе, позвонил ему. Он долго не брал трубку. Я ему говорю, ну чего ты, как ты там, нормально? Он говорит, слушай, меня все равно уволили.
Но это не единственный ваш информатор из спецслужб. Вы там упоминаете человека из управления М, который вам тоже поставил какую-то информацию. Вообще вот эти вот отношения между журналистами и сотрудниками ФСБ, это что-то сверхординарное?
На меня много раз выходили ФСБшники, пытались вербовать. Давай делись информацией, а мы тебе информацию будем сливать. Всяко было. Многие ФСБшники, они обладатели эксклюзивной информации. Они участвуют в каких-то громких расследованиях. Им хочется с кем-то поделиться. И вот серьезно. У меня один ФСБшник ко мне подошел, говорит, я вас знаю. Я в суши-баре сидел. Я говорю, ну хорошо. А вот давайте с вами на историческую тему поговорим. А вот и пошел историк. А потом я говорю, а вы чем вообще занимаетесь-то? И он мне все выкладывает. Я сотрудник ФСБ, то-то, то-то, те-те. У меня фигуранты. И вот так тоже завязалось с ним. Многих-то я еще знаю по тем временам, по 90-м. Мы вместе водку пили. Они еще лейтенантами были, капитанами. Сейчас они подросли. Ну, конечно, многие от меня шарахнулись, когда я уехал в Европу. Но другие остались. Но я не злоупотребляю доверием. Я понимаю, не дай бог я позвоню, спрошу что-то. И подставлю просто человека, он вылетит. Многие очень нормальные люди. Ну, есть там завихрение, понятное дело. Служба в ФСБ бесследно не прошла. Мозги конкретно им промыли.
Я один раз встречал такого ФСБшника, сам на меня вышел, который был радикально антипутински настроен и ненавидел контору и мечтал о победе Навального, оппозиции, кого угодно. Он мне сразу сказал, я белая ворона, у нас таких нет, я чувствую себя абсолютно одним таким. Вы таких встречали или нет?
Я не совсем такого антипутина. Я встречал такого ФСБшка. Я говорю, а что ты вот на меня вышел? Ну, когда мы с ним уже народ. Ты знаешь, у нас в конторе мне поговорить не с кем. Я им никому не доверяю в этих кабинетах. Я никого там не знаю. Я просто хочу с тобой поговорить. И у него как раз неприятность очень большая была. Он считает, что его подставили коллеги. После корпоратива на день чекиста ехал в экспрессе домой. Ты уснул. Проснулся, нет портфеля. Нет сотового телефона, нет планшета. Он мне позвонил в 6 утра, но протрезвел и говорит, ты не можешь мне помочь найти? Ты же всех знаешь. И мне пришлось к смотрящему звонить, где это случилось, к криминальному авторитету. И они нашли. Они вернули удостоверение, планшет, по-моему, кроме сотового телефона. Нашли они этот портфель, уж как, я не знаю.
А там ведь тоже могли оказаться документы про дочь Путина, и потом бы к какому-нибудь рыбаку уплыли.
У него там в этом планшете, или там где-то он мне сказал, у него там за несколько лет оперативные разведбеседы с разными фигурантами, доклады агентуры. Возможно, все это прочитали даже. Одна из его версий, что это устроили его коллеги.
Мы сейчас каждый день читаем какие-то расследования и разоблачения, в основном вокруг Путина. Про квартиру матери Алины Кабаевой, до этого была его любовница. Миллион разных разоблачений из самого-самого ближнего круга. И многие, конечно, думают, как всегда русские люди настроены конспирологически, что это какая-то компания, что это кто-то сливает, что это кто-то в спецслужбах пытается скинуть Путина. Что это какая-то кремлевская башня и так далее. Вы, как знаменитый расследователь, как смотрите на эту ситуацию? Это стечение обстоятельств или это какой-то целенаправленный слив из разных источников?
Может быть, и так, и так. По-моему, проект опубликовал, как Нарышкин ходит в баню к азербайджанскому бизнесмену. Это, понятно, слив. Про Светлану Кривоногих, которую называют еще одной женщиной Путина близкой, здесь удивительно ничего нет. Про нее много писали. По-моему, один из первых я ее вытащил, когда делал материал о полетах Путина, когда он не был еще президентом. И среди пассажиров я увидел вот эту Светлану Кривоногих, ее подругу Диану Целевич из Золотова. Меня тогда тоже заинтересовало, все-таки хотелось понять, что за женщина, почему у нее в собственности оказались такие огромные суммы, там она акционер Банка России и так далее. Меня просто руки не дошли. А так бы я бы, возможно, и раскрутил тоже. Никто меня не сливал. Я увидел ее среди пассажиров, которые летали вместе с Путиным. Что касается младшей дочери Путина, Катерины, и ее бывшего супруга Шамалова, тоже может быть все по-разному. У них, я не знаю, как мозги у них устроены. Да? Когда я написал материал, как 20 генералов ФСБ снесли свой лагерь ведомственный, детский ФСБ, весь участок общий распилили на маленькие участки и продали олигарху табачному Кисаеву. Так ко мне приехал посредник из ФСБ, начал все допытываться, как, чего, откуда я это узнал. Потом, а тебе Бен Ладен это заказал? Или ИГИЛ? Я чуть в обморок не упал. Знаете, как мозги устроены. Они не понимают, что журналистика ушла далеко вперед. И есть люди, которые копают. Такие придурки типа меня. Постоянно копаются, сверяют, туда залезают, в базы смотрят, сводки МВД проверяют. Оттуда я черпаю информацию. И никто меня не сливает. Есть такое. Бывает, позвонил один мужичок, кстати, из ФСБ. Говорит, а вы знаете, у Сечина есть партнер в Таллине. Они вместе с ним служили в Анголе. Теперь у того чувака эстонского, у него хороший бизнес. Ну как это слив? Мы работаем так же, как оперативники. Получаем информацию, анализируем. Только у них уходит это в уголовные дела, а у нас уходит это в публикации.
Одно из давних расследований, которое вы описываете в своей книге, связано с тем, что в ведомственном доме службы внешней разведки был бордель, в котором работали 12 путан. Кажется, что разложение зашло уже так глубоко. И это объясняет, кстати, многое. Это объясняет и вот эту последнюю историю с Навальным. Масштабы этого разложения, как бы вы оценили? Насколько оно точечное или оно абсолютно охватило все сферы работы спецслужб?
Деградация? Если имеется в виду вот эта деградация, да, она наблюдает. Пришло молодое поколение чекистов, еще их морды в дерьмо не тыкали. Это вот бизнесмены. Я с ними общался, разговаривал. В голове машины, мотоциклы и девушки. Это новое поколение такое пришло. Лежал я в больнице вместе с ФСБшником. Он следователь ФСБ. Я говорю, а ты что, Суалек-то? Он говорит, я хочу уволиться из ФСБ. Я говорю, почему? Он говорит, я не могу больше так. У меня начальник требует от меня уголовных дел. Тех, где можно срубить бабла. Я ему несу, допустим, вот есть такой-то. Он говорит, мне это неинтересно. Ты мне принеси, где можно бабла срубить. Чего ты мне несешь вот эту нищету? У многих старшего поколения. Вот начальник личной охраны Шойгу, генерал, я с ним встречался. Это вот упертый сталинист, который говорит, при Сталине было хорошо, вот при Сталине был порядок. И он влияет на Шойгу, такой генерал. Но есть полковники хитрые, все они прекрасно понимают, все, что творится. Могу сказать, я вот в бане как-то парился еще несколько лет назад, и там вот как раз эта компания была. Я тогда готовил материал про сутенеров, серьезных сутенеров, так называемые папы. И там стал один генерал, пьяный такой, давайте выпьем за русский народ. Ведь если бы он знал, чем мы тут занимаемся, он нам голову поотрубал бы. Тоже такие есть. Но это он по пьянке сказал. Деградация во всем чувствуется. Они даже на расследование Навального не могут толком ответить даже. Придумать какой-то креативный ответ, там, что-нибудь смешное, может быть, такое. Ну, видите, ЦРУ, это все ЦРУ, это иностранные спецслужбы, это все делается, чтобы дискредитировать сотрудников ФСБ. Даже мозгов не хватает нормально ответить.
Ну и сам факт, что он разговаривает 40 минут с человеком, за которым он следил, не узнает его голос и по открытому телефону рассказывает все детали отравления, это и непрофессионализм, уже доходящий до идиотизма. Да?
Он чистильщик, он зачищал следы. Этот Кудрявцев Константин, он не чистый ФСБшник, он военный химик, он служил в Шиханах. В секретной лаборатории. Переехал сюда на Бригадирский переулок сначала в Академию химической защиты. Опять офицерская общага. Получил квартиру в Новокосино. Ему путевку дают отдыхать в Крыму. То есть он считает уже после Шихан вот этих Саратовской области, где вот этот секретный институт Минобороны был, химики, он считает, что все, Москва для него как за границей уже. И тут ему в 7 утра звонит генерал. Обращается к нему по имени и отчеству. Говорит вежливо, интересуется его мнением. В 7 утра этот с просонью, плюс он больной ковидом, что существенно влияет на умственные способности, особенно в 7 утра. Он привык, так точно, товарищ полковник, так точно, все есть. И он поплыл. С одной стороны, бросит трубку, потом, не будет ли у меня неприятности. Он не учился в академиях ФСБ, он не знаком с оперативной смекалкой, не участвовал в каких-то оперативных мероприятиях ФСБшных. Да, он чистильщик, химик, все. Поэтому он поплыл. А Навального, он что, его слушает, Навального? Они сидят же, «Россия-1», Соловьев, НТВ. Они вот на этих сидят.
Ну вот вы занимались расследованием отравления Скрипалей и вычислили всех этих Мишкиных, Чипик и так далее. Почему тогда, после того, как был в Солсбери такой чудовищный провал, они снова решили прибегнуть к новичку, придумали вот такую сложную, замысловатую историю с отравлением? Есть одна версия вот у меня, мне кажется, что она заслуживает обсуждения, что у них помимо этих проколов с Литвиненко, со Скрипалями и с Навальным было очень много удач, о которых мы не знаем. И они действительно использовали этот новичок очень успешно много раз. И поэтому продолжают его использовать.
Здесь трудно сказать, но есть лаборатории, есть специалисты, да, есть спецгруппа, которая занимается. Просто так их поменять практически нельзя. Потом, ну, ты их уволишь. Где гарантия, что потом тот же Кудрявцев условный, да, не расскажет то, что было уже на стороне. Нет, это все не работает. Кстати, один из друзей Скрипаля, кто с ним служил, я просто нашел в оперативных сводках, что он умер у двери своей квартиры. Здесь, в Москве. То есть Скрипаль уже был там. Вот. Я нашел. К сожалению, не могу найти концы причины смерти. Ну, как он поднялся, умер около двери своей квартиры. Ну, тоже хотелось бы узнать. Интересно.
Может ли такое быть, что таких спецопераций по отравлению было намного больше, и они были успешные? Ну, вот мы знаем с Гебревым неудачное отравление в Софии.
Вероятно, конечно. Если их держат, не разогнали до сих пор. Наверняка что-то есть. Я все-таки думаю, в скором времени всплывут еще какие-то подробности. Во-первых, Беллинкат копается, мы копаемся. Навальный, я думаю, тоже будет работать теперь в этом направлении. Тяжело, конечно, но я думаю, еще всплывут какие-то вещи. А уж когда сменится режим, Они побегут на перегонки рассказывать, ведь генералы все пойдут защищать свой бизнес. А вот этим-то молодым рядовым офицерам, которые живут в панельных домах, у них нет бизнеса. Вот, и они поймут, что их бросили. И многие, мне кажется, из них будут рассказывать. А это очень важное свидетельство для будущего суда.
Ну вот пока мы видим, что сколько разоблачений не появляется, большого толка нет. Кончается все тем, что к Лубянке выходят три пикетчика с трусами. Ни народного возмущения, ни серьезных последствий. Что Литвиненко убили, что Скрипалей пытались убить, что еще кого-то. Все сходит с рук. Нет у вас ощущения, что вот все вот эти разоблачения, вся эта работа, которой вы занимаетесь много лет, она просто уходит в песок?
Да нет, ничего не уходит в песок. Я даже по своему аккаунту еще лет 5 назад, там меня поливали грязью, говорили, ты предатель, там туда-сюда. Сейчас я вижу, что очень много людей появилось адекватно, нормально. Да, находятся там парочку, начинают там писать всякие гадости. Ситуация все равно меняется. Но мне трудно было предложить, чтобы люди вышли из-за отравления Скрипалей. Да? Люди, чтобы здесь в Москве вышли с протестами. Нет. Или там Литвиненко, или там Березовского, да. С Навальным почему? Ну, людям промыли мозги, так? Тем более сейчас пандемия. Ну, кто сейчас будет выходить? Возможно, не было пандемии, какая-нибудь буча поднялась. Сейчас нет, не тот период.
Надеюсь, что дело в пандемии, а не в том, что люди совершенно безразличны к этой истории. Так посмотрят в YouTube и дальше занимаются своими делами. Вот вы говорите, когда сменится режим? А сменится ли он?
Конечно, все такие режимы сменялись и очень плохо заканчивали.
Ну вот у нас есть пример Белоруссии, где сотни тысяч вышли на улицы, и ничего не сменилось.
Легкой жизни никто не обещал. Так просто не свалить. Но сценарии могут быть разные. И протесты, и Путина может убрать его же окружение. Он им надоел, у них миллиарды. Им хочется жить по-другому уже. А он им мешает уже. А, вы друг Путин, извините. Вот, они и потеряли очень много из-за его вот этих авантюр в Крыму, в Донбассе, в Сирии. Ведь все силовики, чиновники, у них главная задача была какое? Украсть в России, вложиться на Запад, старость встретить в Швейцариях, там, в Испаниях, в окружении любимых внуков, любовниц, жен и так далее. А теперь этого нет. Так ради чего воровать-то? Теперь ты сюда не можешь так вложиться. Но... Извините меня, Барселона не Сызрань. Конечно, он Барселону, чем Сызрань. Но я, к примеру, говорю. А теперь вот эта сама идея здесь украсть, туда вложить и там жить, теперь ее нет.
Ну, у многих по-прежнему есть.
Нет, есть, но они так не могут открыто туда взять, приехать там, жить. Они же понимают, что халява-то закончилась, Запад теперь начинает... пристально присматриваться. Ребята, откуда у вас такой особняк? А что там вы вкладываете деньги туда? Недвижимость покупаете? То есть, если раньше они спокойны, теперь этого уже нет. Ну и смысл-то какой? Они, конечно, многие задумываются. Слушай, быстрее вы этого Путина убрали. Он надоел, из-за него санкции. Надо возвращаться к тому, что было. Спокойно мы воруем, вкладываем на Запад. И, в общем, жизнь прекрасна.
Ну, их приход к власти – это совсем не то, ради чего вы делаете эти расследования.
Это понятно, понятно. Я просто говорю ситуацию, которая там, наверху.
Возвращаясь к вашей книге, я вижу, что вы гордитесь званием английского шпиона. Кто это первый придумал? Это какой-то пригожинский сайт?
Я еще в России был, мне звонит знакомый, говорит, слушай, тут тебя в английские шпионы записали. Даже где-то тебя завербовали туда-сюда, показывают фотки. Вот. Ну, я это все дело посмотрел. Ну, выяснил, откуда это все идет. Да, управление К ФСБ. Это Иван Ткачев такой. Я о нем делал репортаж. Приехал к нему домой, в родовое гнездо. С его мамой поговорил, украинкой. Его это вот так все. Мне сказали, что вот он Ткачев, но он просто был в бешенстве.
Можно его понять.
Да, и вот появились вот эти. А уж когда я уехал, был здесь... По России. Вот он убежал, теряя тапки. Вот он шпион английский. Вот он фейкомет. Ну, английский шпион, пусть буду английский шпион. Ну, мне смешно вот это все, конечно. Смешно. Ну и черт с ним.
Естественно, наши слушатели хотят знать, где рассказы английского шпиона можно будет прочитать, купить или скачать.
Ну, я пока сделал первые 100 экземпляров. Это я чтобы подарить друзьям. Вот эти 100 экземпляров получу, которые я их раздарю. А потом, возможно, я уже сяду и добавлю что-то в эту книгу. Потому что истории еще масса у меня осталось. Я торопился. Хотел все это перед Новым годом вот сделать быстрее, быстрее, быстрее. Вот, возможно, я сделаю большой... Мне будет очень лестно, если какие-то режиссеры сделают по этим, как вот работал русский репортер. Да? Это будет хорошее пособие для молодых журналистов. Я им хочу, чтобы журналистика не умерла. И журналистика не ограничится тем, что сидя в редакции по телефону, там разговаривать. Надо встречаться с людьми, с героями, смотреть
на рыбалке.
На рыбалке опять. И не стесняйтесь говорить, что я журналист. Вот если есть какая-то инфа, держи визитку. И люди к тебе потянутся.
Ну и сумасшедшие будут звонить все время.
А что делать? Такая у нас профессия. Я во времечко работал. Если за ночь звонили 50 человек, 30 из них просили починить им унитаз. Еще 10, чтобы мы разыскали их животных. Ну, а 10 так себе. Один раз мы приехали в Зеленоград к одному мужику. А у него в телевизоре какое-то было устройство, которое ловило в то время, это значит конец 90-х, ловило телефоны МТС сотовые. Он, то есть, включал телевизор, как радио, и он слушал, что в округе вот по телефону разговаривают. У него там такой сканер стоял. И мы попали на разговор. Женщина говорит: «Леша, мне нужен ствол, мне от него надо избавиться». Ну, у нас оператор сразу включил камеру, тогда не диктофон, ничего, он включил камеру, и мы записали этот разговор. То есть женщина просила сотрудника прокуратуры достать ей ствол или помочь убить там какого-то своего начальника, шефа. С этим разговором я приехал в Зеленоград, говорю: вот, вот эта женщина, а вот с кем, значит, кто это говорит, вы знаете? Нет. Я говорю: давайте я вам оставлю этот разговор, вы экспертизу проведете. Он говорит: не надо ничего оставлять, неинтересно.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был журналист Сергей Канев. Мы говорили о его книге «Записки английского шпиона». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!